Глава 12. Ночь, строго говоря, уже не ночь, а раннее утро, было прохладным и тихим. Свет шел лишь от голубой воды в общественном бассейне. Элли всмотрелась вдаль, попыталась различить в темноте очертания гор. После ухода комиссара она продолжила пить и теперь впала в блаженное оцепенение. Голоса в голове наконец замолчали, то ли от виски, то ли от того, что Коди сидел рядом, то ли от сочетания этих факторов. Они устроились на заднем крыльце в дешевых белых пластиковых креслах от Адирондок. Когда с празднованием чудесного спасения Элли из-под пуль было покончено, она рассказала Коди о вечернем визите комиссара и о его предложении. Коди ничего на это не сказал. Совсем ничего. Пока. Он просто выслушал ее, внимательно, не перебивая. Когда Элли закончила говорить, он продолжил сидеть молча, пытаясь разобраться в своих мыслях и ощущениях. Элли чувствовала, как они вызревают под маской его невозмутимого лица, чувствовала жар, идущий от Коди, словно от костра. «Не понимаю, как ты это пьешь?» — ровным голосом произнес Коди. «Бензином же воняет. Надо налить поверх льда и дать немножко постоять. И станет лучше?» «Еще как! Все девчонки это только так и пьют!» Коди еле заметно усмехнулся, и Элли ощутила, как напряжение между ними чуть ослабло. «Ну что же?» Коди поднялся с кресла, хрустнув коленями. «Почему бы и нет?» Он сходил в комнату и вернулся со стаканом, полным льда. Элли пристально наблюдала за его лицом, пока они разговаривали. Наблюдала за ним и сейчас, когда он наливал себе виски. Отмечала, какое спокойное у Коди выражение, как он сам спокоен. Словно он знал все подробности случившегося еще до того, как Элли начала рассказывать. Или он пытается быть сильным ради нее? Пытается быть ей опорой? «Похоже, моя история тебя не удивила», — заметила Элли. «Про перестрелку?» Коди озадаченно посмотрел на нее. «Я же тебе говорил, мне позвонила эта, как ее, Викерс. Но я уже тогда все знал. Мой помощник сделал для меня пару звонков». «Я про Келли». «А, Келли». Недостающий кусок головоломки встал на место, и Элли напряглась. «Ты с ним говорил, да?» Коди кивнул. «Он сам мне позвонил. Рассказал про перестрелку, сообщил, что с тобой все хорошо. Мне это показалось немного странным. С чего бы комиссару мне звонить? А потом он объяснил, что ты помогла ему опознать двух жертв в Брентвуде. Мы еще немного поговорили о твоей потрясающей способности запоминать всякое разное и о твоем увлечении кровяными делами.
Что ты ему рассказал?
Что ты интересовалась миром крови, сколько я тебя помню. Тогда он спросил, не мог бы я воздержаться от поездки к тебе, пока он с тобой не переговорит».
«Так ты знал, что он ко мне собирался?»
«Знал, чего он хотел». Коди кивнул и откинулся на спинку кресла. Элли поставила свой стакан на пол.
«И когда же?» — спросила она, чувствуя, как внутри черепа, где-то за левым глазом, раскаленной спиралью, разворачивается ярость. «Ты собирался сообщить об этом мне?»
Коди заметил, как изменились ее голос и лицо, и сказал: «Я не собирался тебе сообщать, если ты об этом. Я решил сначала послушать тебя, посмотреть, захочешь ли ты вообще об этом говорить, или просто...»
«Он спрашивал у тебя разрешение, верно? Хотел убедиться, что тебя не затруднит, если я буду работать под прикрытием».
Он сформулировал это несколько иначе.
«Да ну! И как же он это сформулировал?»
«Элли, у нас с тобой серьезные отношения уже сколько? Почти 2 года. Это ни для кого не секрет». Покачав головой, Элли посмотрела вдаль. Ярость жгла глаза. «Мужик со мной уважительно разговаривал», — сказал Коди, словно это было что-то само собой разумеющееся. Для него, конечно. Коди был привилегированным белым мужчиной, и значит, даже в 21 веке, даже в Калифорнии, в самом либеральном и многонациональном штате Америки, принадлежал к правящему классу. Он просто хотел узнать, как я к этому отношусь. По правде говоря, я подумал, что это весьма благородно.
Если бы все было наоборот, если бы тебе предложили работать под прикрытием, Келли не стал бы мне звонить, не стал бы спрашивать, как я к этому отнесусь. Я бы узнала обо всем от тебя.
Элли подтянула колени к груди, обхватила их руками.
Скажи, что я не права.
Ты права. Элли снова покачала головой, сделала глубокий вдох. По стрельбе она была одной из лучших в классе. И это при росте всего 5 футов 8 дюймов и весе чуть более 130 фунтов. Она бралась за все, что бы ни придумывали чертовы преподаватели, она не пыталась увиливать. Выполняла задания без жалоб и нытья, в отличие от многих курсантов мужского пола. И вишенка на торте — сегодня она, попав в реальную перестрелку, находясь в экстремальной ситуации, не облажалась, сделала все правильно и по инструкции, и к тому же, помогла опознать двух жертв. И после всего этого комиссар звонит ее парню, чтобы попросить у него разрешения и благословения. «Привет, Коди, это комиссар полиции беспокоит. Надо тут насчет твоей девушки перетереть чисто по-мужски». Хочу попросить ее поработать под прикрытием. Скажи мне, как привилегированный белый чувак привилегированному белому чуваку. Как ты к этому отнесешься?»
Коди вздохнул. «Элли», — начал он, — «ты не понимаешь. Ты не можешь этого понять, потому что ты не женщина».
«Верно, я не женщина. Я белый мужчина, и это дает мне кучу преимуществ и очень часто мешает замечать очевидное. Я сказал Келли, что он обратился не по адресу».
Элли повернулась к нему.
«Я сказал ему, что ты передо мной не отчитываешься, что ты сама по себе, что окончательное решение будет за тобой и только за тобой. Возможно, следовало добавить, что я не буду даже пытаться давить на тебя, поскольку ты самый упрямый человек из всех, кого мне когда-либо доводилось встречать, и именно поэтому я в тебя влюбился».
«Только поэтому? Из-за моей упертости?»
«Ну да, в значительной мере».
Коди ухмыльнулся, дразня ее, и отпил из своего стакана. Элли почувствовала, что ей немного полегчало, кажется, впервые за этот день.
«Ух!» — Коди вытаращил глаза.
«Как на вкус?
Жжется?
Выпей еще. От этой штуки грудь мохнатой становится. А тебе там волосы не помешают». Коди откинулся назад, скрестил ноги.
«Я в последнее время много думаю о своих братьях. О том, как они все трое женились на женщинах, которым в жизни более чем достаточно сидеть дома и растить детей. Они счастливы, нашли себя и все такое прочее. Ты их полная противоположность. Ты такая...
какая?
Неизведанная. — сказал Коди. — Даже если я проведу с тобой всю оставшуюся жизнь, я так и не сумею разгадать тебя до конца. Каждый день буду открывать в тебе что-то новое и восхитительное. Меня восхищает в тебе все. Я... — он осекся и хмыкнул. Улыбнулся. — Вот дела. У меня в голове эта речь звучала гораздо лучше.
«Ты отлично справился»,
— Коди покосился на Элли и отчетливо произнес. «Да ни хрена».
«Я серьезно», — сказала Элли. «И то, что ты сказал, очень важно для меня. Но у меня есть вопрос».
«Похоже, серьезный».
«Серьезнее некуда. Не хочешь раздеться?»
«Ну...» — Коди испустил театральный вздох. «Если ты настаиваешь...»
«Настаиваю».
Коди встал, Элли осталась в кресле. «Знаешь», — сказал он, — «обычно лучше получается, когда задействованы двое или больше участников».
«Снимай футболку».
Коди огляделся вокруг, не наблюдает ли кто из сумрака. «Все в порядке», — заверила Элли и взяла с пола свой стакан. Коди снял футболку. У него была самая великолепная грудь из всех, что Элли доводилось видеть у мужчин. Мощные квадратные мышцы походили на каменные плиты. Мускулы бугрились на животе, на боках, идеально пропорциональные, ничем не напоминающие то уродство, которого добиваются в спортзалах психи-бодибилдеры. В этом теле было много гордости, но не было гордыни. «Подойди ближе», — сказала Элли. «Хочу получше тебя рассмотреть». Он встал перед ней в шлепанцах и шортах. Элли скрестила ноги и отпила виски. Повсюду вокруг пели цикады, было слышно дыхание Коди.
«Что еще я могу для тебя сделать?»
— спросил он пару мгновений спустя. «Снимай все. И стой, где стоишь. Хочу сидеть здесь и любоваться тобой, пока буду допивать виски». «Нет», — сказала она, когда Коди открыл рот. «Отставить разговоры. Просто делай, что велят». Элли разбудили лучи яркого солнца и щупальца кошмара, в котором она, совсем как недавно в реальности, спасалась от пуль. Коди тоже был во сне, в доме. И когда она подошла к нему и хотела поцеловать, он отпрянул, глядя на ее живот. Элли тоже посмотрела вниз и увидела, что все ее тело в кровоточащих ранах от пуль. Подняла взгляд на Коди, но он исчез. Элли протерла глаза, услышала шум воды. Коди мылся в душе. Дверь в ванную была приоткрыта, внутри клубился пар. «Эй!» — позвала Элли, не вставая. Уже начавший рассеиваться сон принес с собой ощущение холодной пустоты. «Съездим куда-нибудь позавтракать?» «Давай, только не в ту забегаловку на дороге. Отличная же забегаловка. Мне у них бекон не нравится, не прожаренный. Не выключай воду, я залезу сразу после тебя». «А почему не прямо сейчас? Я помою тебя спереди, а ты меня сзади». «Никуда не уходи, уже иду». Элли выбралась из кровати, удивляясь тому, как человек, прикладывающий столько невероятных усилий, чтобы упорядочить свою жизнь, может быть таким неряхой. Коди никогда не застилал постель и вечно разбрасывал свою одежду, хотя знал, что Элли это раздражает. Неужели так трудно аккуратно сложить шорты и футболку? Подняв шорты с пола, Элли заметила, что из переднего кармана высовывается что-то похожее на черную фетровую коробочку из ювелирного магазина. От усталости и похмелья в голове стоял туман. Поймав ускользающую мысль, осознав, что за предмет может лежать в коробочке, Элли вспомнила вчерашние разговоры Коди о женатых братьях, о том, как он ее любит, и запустила руку в карман. Он собирался сделать ей предложение? Ответ лежал в коробочке. Кольцо с бриллиантом изумрудной огранки. Другая женщина позвонила бы комиссару и вежливо отказалась от работы под прикрытием, и, скорее всего, от любых возможных вакансий в отделе по делам крови. Элли любила Коди и подозревала, пусть до сих пор она об этом особо не задумывалась, что хочет связать с ним свою судьбу. Но работа под прикрытием отнимет у нее несколько месяцев, а, возможно, даже год и больше. Дождется ли он ее? Выдержит ли их любовь такое испытание? А что, если не выдержит? Кольцо вынуждало Элли сделать выбор. Джей Си или Коди? В конце концов, она поступила так, как поступала всегда. Выбрала брата. Она не могла бросить его снова.